Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти минуты ТАСС пишет: Китай в январе-августе увеличил импорт газа на 10%, даже более чем на 10%, до 63 миллионов тонн. Об этом сообщает Госстат. Делегату от Украины не удалось лишить права голоса журналистку из Крыма на совещании ОБСЕ. Но и Роскосмос рассчитывает до 2021 года провести оценку ресурса российского сегмента МКС. Все это без пометки «срочно», то есть эти новости, которые мне придают особого значения, поэтому я предлагаю обратить внимание на то, что происходило сегодня. Я думал, откровенно говоря, что это шутка, но нет. В ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по переходу на 4-дневную рабочую неделю. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский. В течение недели, ни месяца, ни года, ни полугодия. В течение недели Минтруд обсудит возможность внедрения сокращенной рабочей недели в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Отмечу, что речь идет не о каких-то бюджетных организациях, а именно о предприятиях малого и среднего бизнеса в 30 регионах России. При этом конкретных параметров введения укороченной недели пока нет. На предприятиях работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным, пояснил Засельский. По его словам, тестирование изменений внутри множества компаний связано с необходимостью получения статистики с качественной выборкой. Вывод о том, что, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, отметил замминистра экономразвития. Еще раз подчеркну, я предполагал, что это такая тепловая ракета, и все закончится исключительно предложениями из серии, а не задуматься ли нам о сокращении рабочей недели или, может быть корректным, о сокращении рабочего времени. Но нет, об этом уже всерьез говорят и, более того, готовят экспериментальные площадки. 266 предприятий планируют задействовать с тем, чтобы посмотреть, а насколько эффективно будут работники справляться с поставленными задачами, если у них будет не 8 часов рабочий день, а, например, 7 или 6, или если они будут работать не 5 дней в неделю, а 4. Ну, то есть, я полагаю, будут разные модели использоваться, эксперимент будет как-то проходить в разных условиях. Возможно, будет какой-то длинный обеденный перерыв, такая сиеста. Возможно, это будет сокращенный рабочий день. Возможно, один дополнительный выходной. Масса различных вариантов возможно вот здесь. Но не очень понимаю, при чем здесь государство. Ну, то есть, каким образом оно будет, я не знаю, стимулировать те самые предприятия малого и среднего бизнеса, которые бы приняли участие в эксперименте. Возможно, доплачивает что-то. Возможно, просто кто-то, добровольцы появятся. Возможно, появятся добровольцы, потому что им сделают предложение, от которого они не смогут отказаться. Нужны работодатели сейчас срочно в эфире, представители малого, среднего бизнеса. Нужны работники. Кто хотел бы принять участие в этом эксперименте? Кто категорически скажет «нет государству», если оно выйдет на него с этим предложением? Интересно же. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Настойчивость, с которой они продвигают эту идею, мне кажется, что-то связано с маскировкой безработицы. Хотят они как-то эту проблему замаскировать.
Проблему замаскировать, но как это у них получится? Если сейчас, например, будут проводить эксперимент на работающих людях, не на мышах, на людях.
Ну, хотя бы да. Для начала пошли словесные интервенции. То есть сокращенный рабочий день звучит гораздо лучше, чем безработица.
Так славно было бы, если бы эти интервенции закончились исключительно словами. То есть вербальные...
Славно, да. Но я что-то чувствую, что-то нехорошее, наверное, они будут делать.
Это Неспроста, сказал бы Винни-Пух. Я малый бизнес. Нет, нет и нет. Об этом пишет 86-й. 4 дня, поскольку часов никто не сказал, будут работать по 10 часов плюс час на... Да и по ипатии. Ну, можно массу предположений сделать. А мне бы хотелось понять, ну вот... Вот вы как себе это представляете? Ну, то есть, участие в эксперименте, на каких условиях? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Я владелец, собственник малого бизнеса. У меня небольшое предприятие свое, 26 сотрудников. Вот, смотрите, у меня площади в аренде. Площади в аренде. Я не могу себе позволить, чтобы они 3 дня пустовали. То есть, моя задача, наоборот, круглосуточно обеспечить эти площади работой, чтобы они зарабатывали деньги для меня, так как я их арендую, мне нужно их оплачивать. Это первое.
Георгий, да, я сразу уточню, это бизнес связан с торговлей, с общепитом?
Нет,
что
это сервисное обслуживание промышленного оборудования.
Ага, принимается, да. Так.
Ну, то есть понятно, да, что мне аренду нужно как бы максимально забивать. Я не могу позволить себе 3 дня пустовало, чтобы помещение, за которое я плачу за 30 дней,
да,
а не за, как бы, да, это первое. Следующее, налоги. Вот, а то же самое, мне нужно больше работать, чтобы больше зарабатывать, чтобы платить налоги. Потому что у нас налог на то, налог на сё, там, и так далее. То есть, если мне какую-то дадут какой-то каникулы по налогам, там, давайте посмотрим на эти недели. Вот, то есть у меня задача такая. Дальше. Уровень жизни меня, как предпринимателя, и моих сотрудников, скорее всего, если они будут меньше работать, они будут меньше приносить денег и мне, и моему предприятию, и себе. А у нас цены растут, все только растет, а мы тут собираемся меньше зарабатывать, планируем.
То возможно, есть, да, смотрите, я сразу вступлю в дискуссию. Возможно, это устаревший подход. Возможно, что эффективность работы ваших сотрудников, она не связана напрямую с тем, сколько времени они работают. Возможно, если, например, ваши 26 сотрудников будут работать поменьше часов, но при этом с большей интенсивностью ротации, то это будет гораздо эффективнее.
К сожалению, я думаю, что на это уйдут не то что года, а века.
Почему?
Потому что есть... Ну, люди привыкли как бы работать 5 дней. И не значит, что если мы сейчас им дадим 4, они возьмут и начнут работать больше.
Георгий, еще
просто
раз.
Просто так это... заставить людей...
Вариаций очень много может быть. Например, а сколь эффективно у вас работники, там, 8 часов, которые они проводят на предприятии, возможно, они проводят вообще больше?
Точно можно быть эффективнее. 100%. Каждый сотрудник точно может быть эффективнее. Вопрос, как их это замотивирует, и замотивирует ли их это вообще. Вот, у нас как бы русский менталитет, это не значит, что люди сейчас взяли и там все ударились в работу, да, то есть, как бы, ну, они также будут, только теперь 4 дня будут также неэффективно работать. Вот в чем дело, это наш русский менталитет.
Вы согласны с оценкой, вот как раз, кто там у нас, Мин-то? Минэкономразвития, Засельский, который говорит, на предприятиях работники 30-40% времени вообще ничего не делают. Ну, то есть они неэффективны в этот момент.
Согласен, но они будут также 30%, 30-40% времени ничего не делать, только уже теперь 4 дня. Вот и все.
Если бы вам предложили, например, скидку на аренду в обмен на то, что вы проведете себе такой эксперимент, вы бы согласились?
С удовольствием.
Да, спасибо, принимается еще 7373948. Ну и позвольте, я запущу голосовалку. Минэкономразвитие говорит, что вы, я обращаюсь сейчас к слушателям, вы... сачкуете, тунеядствуете, я не знаю, что вы там делаете, отдыхаете, пинаете болт, где-то 30-40% времени рабочего. Ну, то есть вы в этот момент неэффективны. Вы разделяете оценку Минэкономразвития. Да, скорее всего, так оно и есть. Ну, то есть какое-то время вы эффективны, а потом начинаете там в Фейсбуке лазить или где-нибудь в Одноклассниках, я не знаю, кто где сидит, да? Вы, да, наверное, разделяете эту оценку. 30-40% рабочего времени вы неэффективны. Дальше. 134-21-36. Нет, вы полагаете, что вы все 8 часов, ну вот максимально эффективно отдаете своей работе, возможно, и больше. То есть вам некогда отдыхать, сочковать. Это вот это все наговоры со стороны Минэкономразвития. Это 134-21-36. Вы скорее разделяете оценку. Это 134-21-35. Ну, то есть тогда есть куда сокращать. А вы заняты все свое рабочее время, все 8 часов, кто-то там 10 часов, и вам некогда там отвлекаться, отдыхать, поэтому вы не разделяете такую оценку. Это 134-21-36. Наше голосование началось, но и префиксы в том и другом случае один и тот же, 8-4-9-5. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Костя из Митина.
Да,
смотрите, Костя. Я сам предприниматель, и ну, мне вообще эти 4 дня... очень не нужно. И моим сотрудникам не нужно, потому что они меня получают каждый день зарплату. То есть, ну, на одном из, из предприятий каждый день, ну, вышел, за день получил деньги.
Чем они занимаются вот. Сейчас?
Отделкой.
Отделка, вот, хорошо, принимается, да, так.
Вот, смотрите, что тут заметил. Я работал до 2015 года в одной компании, достаточно крупной, и мы работали по субботам. И это были жирные годы, и у нас люди просто бились за то, чтобы выйти в субботу. Ну, менеджер по продажам за субботу мог сделать процентов 10 от месячного плана, заработать хорошо себе в карман. А потом, после 2016 года, субботу отменили, потому что продажи упали, потому что все стало грустно. Но, видимо, в стране все становится настолько грустно, что и пятницу теперь можно отменять.
Можно понедельники запретить. Зачем пятница обязательно? Костя, я просто уточню. Значит, смотрите, все, кто сталкивались с отделочными работами, ремонтом, знают прекрасно, что это максимум неэффективности, который вообще может быть в Российской Федерации. Никогда в срок строители, рабочие не закончат то, что берут на себя, какие обязанности на себя возлагают. Вообще ни у кого это не выходит. Поэтому вопрос об эффективности, он возникает. Если вы платите за рабочий день, ну, я заинтересован в том, чтобы закупить половину расходного материала, после этого объявить заказчику, что нужно еще докупить, два дня посидеть, подождать, пока он привезет этот расходный материал, а все это время мне оплачивается и так далее. Поэтому возникает вопрос, а может быть это неэффективно?
Владимир, да. Смотрите, да. Я как соучредитель этого бизнеса, грубо говоря, сейчас просто компания небольшая, поэтому вот мы со вторым учредителем вместе на объектах постоянно. У нас есть подъемные рабочие. Мы получаем, вот я и учредитель, мы получаем деньги от клиента за общий объем работы, а не за дни. Угу. Это мы нанимаем себе подсобников по дням. И поэтому я приезжаю на объект в 9 утра, там даже 8:30. В 9 у меня уже должен быть работник на месте. И я целый день там кручусь, свои дела делаю и контролирую, чтобы у него максимум там вот за день он час курил, там ел, ну, занимался своими делами. Остальное время, как раз потому что он у меня по дням получает, он у меня в хвост и гриву работает в три пота.
Ну, вам приходится все это делать вручную, получается?
Ну, как вручную?
Ну, так, гонять, прислеживать одним глазом все время, чтобы он куда-нибудь...
Ну, да, конечно, конечно, пока приходится. Ну, а так в процессе как раз отбираем тех, кто сам понимает, что надо работать эффективно. Вот, то есть текучка ужасная, вот это, конечно, раздражает, но...
Так, может быть, как раз вы в 4 часа, то есть в 4 часа наступает, вы говорите, все, товарищи, теперь у вас заслуженный отдых, будьте так любезны, отдохните хорошенько, чтобы завтра прийти к 9 утра и также до 4 часов вечера вкалывать, как полагается, чтобы в срок закончить и чтобы все улыбались.
Боюсь, не подействует, тут контингент такой, я же пришел в отделку из продаж, да. Господи, как мне тяжело с этим контингентом.
Не работает. Интересно. Хорошо принимает. Спасибо. Это был Костя Измитина. Дальше. Голосование продолжается. Вы действительно согласны с оценкой Минэкономразвития и утверждаете, что вы 30-40% своего рабочего времени неэффективны. Ну, то есть от вас толку нет. Вы начинаете отвлекаться, пить чай, стоять у кулера, лазить по социальным сетям, звонить бабушке, маме, жене, любовнице. Вот что угодно делать, лишь бы не работать. 30-40% рабочего времени. Да, 134-21-35. Нет, вы вот вкалываете от звонка до звонка, я не знаю, от гудка до гудка. Это 134-21-36. Вы вообще не понимаете, откуда такая оценка берется. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло. Вы?
Да, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Владимир. Ну, да. Я тоже собственник бизнеса и могу сказать, что торговля, оптовая,
да,
торговля.
А, прекрасно.
К сожалению, из-за того, что экономика падает, растут сети, оптовое звено продаж сокращается. Так как моя компания соблюдает все законодательство, мы сотрудников не увольняем, вот так, чтобы на улицу выкинуть, бизнес сужается. И я бы на самом деле, если законодательство позволит сократить зарплату, я принял бы такой поворот событий.
А сократить рабочий день, а при этом не сокращая зарплату, как вам такое предложение?
А я думаю, что как раз правительство к этому и клонит, как с пенсионной реформой. Сейчас начали говорить, и сейчас... создадут некую видимость улучшения экономического положения у наших граждан. Скажут, ну вот, смотрите, вы только 4 дня работаете, а зарплата та же самая. И люди скажут, ну супер, вроде как бы стало легче.
Или 6 вот. Часов в день вместо там 8 часов.
Ну или 6 часов,
да,
в день. Я согласен. ну, ситуация будет вот такая, что правительство клонит к тому, чтобы как бы улучшить положение людей, я так понимаю.
Ну, я не знаю.
Создать видимость.
Вот, может быть, это действительно речь идет исключительно о видимости, этот эксперимент вообще ничего не покажет. Но вы уверены в том, что, например, этот эксперимент провалится? Или не исключаете варианта, когда выяснится, что сокращенный рабочий день, например, или сокращенная рабочая неделя эффективнее, например, будут, нежели вот то, что есть сейчас?
Ну, вот отчасти, я думаю, что в принципе, если человеку сказать, ты должен сделать вот такой объем работы, и если сделаешь раньше, ты идешь домой, но это когда сдельная работа. А если бизнес сегодня, ну, экономика вот именно в моем бизнесе не совсем та, которая была в 10-х годах, да, то есть она сокращается, да, и по большому счету с надеждой на будущее, тут ситуация такая, что, ну, сотрудников не уволишь, вроде как бы они нужны, бывают пики продаж сезонные, и тут людей сейчас так просто не наймешь, вот так просто раз, так как зарплаты все официально, например, мы наши компании платим полностью 100%. И поэтому мы попадаем, ну а переходить в серую зону мы категорически против, вот лично в нашем бизнесе.
Да,
поэтому я думаю, что это сейчас правительство склоняет к некой такое большинство. Показать людям,
возможно,
что, смотрите,
возможно,
у вас положение улучшилось. Три дня можете на другую работу устроиться, в огороде выкопать картошечку, я не знаю, еще что-нибудь придумать, семье подсветить.
Да. Это при условии, что этот эксперимент закончится какими-то более конкретными предложениями, потому что пока это речь идет исключительно об эксперименте. И планируют экспериментировать на живых людях, не на кошечках. 266 предприятий малого и среднего бизнеса, к ним выйдет правительство с таким предложением, и они должны будут откликнуться, наверное. И кто-то, возможно, действительно откликнется из тех, кто нас слушает сегодня. Я владелец нескольких предприятий в общепите. Первое – столовая в бизнес-центре. Получу на питание сотрудников центра. Второе, кафе в спальном районе тоже будет, так как люди в будни уже не придут попить пивка, они больше работают, меньше времени на отдых в будни. Это пишет Алексей Д. Да я не очень понимаю, вы за это предложение или нет, Алексей. Я вот не прочитал это вот ваше сообщение, наверное, так, как следовало бы. Александр пишет, в Германии на собеседовании обязательно спросят, кипит ли человек. Давно уже просчитали, что в год минимум неделю уходит у них на покурить. А это деньги. Нужно считать эффективность работы. Как-то работал на частной скорой помощи в Берлине. Был план хотя бы 8 выездов в день. Отвезти к доктору пациента, выписка из больницы и так далее. Это можно было сделать легко. Молодые делали, старики нет. Им интереснее было попинать. Мотивацию дайте, пишет Александр Риттер. Мотивация. Какая тут мотивация? Поработал и свободен. Вот такая мотивация. Ну, поменьше поработал. Голосование. Да, оставлю еще буквально на пару минут. Вы разделяете оценку Минэкономразвития. И действительно, вот уверенно, я не знаю, или оцениваете свое рабочее состояние, и 30-40% рабочего времени вы неэффективны. Вы неэффективны 30-40% рабочего времени. Это 134, 21, 35. Нет, вы пашете от гудка до гудка, и вам некогда там отвлекаться на какую-то ерунду. Вы максимально собраны, эффективны весь свой рабочий день. Это 134, 21, 36. Станок вырабатывает 100 килограммов продуктов в час, при 9-часовом рабочем дне 800 килограммов. А при сокращении рабочего дня и того меньше. Как выполнить план и заказ, спрашивает Сергей Васильевич. Только за счет ротации сотрудников, как мне кажется, не знаю. Если хоть кто-то в Москве перейдет на пятничные пробки, если кто-то в Москве перейдет, то пятничные пробки будут и в четверг, или с понедельника на вторник. Это пишет Гогога и добавляет смайлики. 4 дня – это нежелание работника, это добрая воля работодателя, исходя из его эффективности, пишет Михаил. Год назад повышали пенсионный возраст со словами «денег в экономике нет, работать некому». Прошел год, сокращаем рабочую неделю. Логика – это про наше правительство, пишет Артем. Так еще не сокращают, пока только экспериментируют. А что, если действительно выяснится, что вот эти вот оставшиеся рабочие часы или дни работники будут отдаваться производству, как никогда не отдавались до этого? Такое возможно или нет? То есть вопрос 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Я как наемный работник могу со своей колокольни сказать,
да,
что для меня проблема не в количестве рабочих-нерабочих дней, а в их синхронности, то есть выходные суббота-воскресенье для всех. Я, живя в Подмосковье, приезжаю в Москву на работу, во-первых, в понедельник и пятницу в пробках, 5 часов в день. Плюс к этому, если мне что-то нужно, там, в поликлинику или еще куда-то, я могу это сделать только в субботу, что весь город там в субботу.
В субботу все возле поликлиник толкутся, конечно.
Да, это вот если сделать рассинхронные выходные, будет проще, и будет легче добираться, и можно будет какие-то вопросы решать в будни.
То есть, если просто рассинхронизацию сделают, то уже будет хорошо. Хорошо.
Да, чтобы не было пиковых нагрузок.
Ей спасибо. Spambox пишет, я эффективен 5% времени. Но какие это 5%? Ну и добавляет, что он айтишник. А я, наоборот, бы сделал шестидневную рабочую неделю, или как? Или 6 рабочих дней, Ларек-Марек пишет. Так как сами мы ничего не производим, все Китай поставляет, пишет Ларек-Марек. А, в смысле шестидневную рабочую неделю, наверное, вы это имели в виду. Жаль рабочих, которые под эксперимент попали. Не реабилитируются, если эксперимент затянется, пишет Гагога. Не знаю, интересно. 7373948, ну и, наверное, да, еще несколько аргументов. После этого буду подводить итоги голосования. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. По поводу 30-40% времени, ну, я наемный рабочий, в прошлом совладелец бизнеса, сейчас наемный. Ну, про себя могу сказать, что, наверное, эффективно порядка 90% времени своего трачу. Но при этом вижу, что реально вот окружающие меня сотрудники, мне кажется, даже 30-40% это не столько эффективного времени, в лучшем случае. Потому что мы пришли, пошли, чай попили, мы пришли, пошли, покурили, мы пошли, пообедали, мы пошли после обеда покурили, мы пошли в туалет сходили, мы пошли, то сделали. А вопрос, а когда вы работаете? Господи, я прям вот смотрю на людей, и у меня возникает этот вопрос.
Но а зачем вы за них работаете, я понять не могу.
А у меня не пересекается с ними, скажем так. Мы работаем в одной компании, но я занимаюсь одним, а не другим. То есть, слава богу, не пересекаемся. Просто, ну, вижу. Но вопрос в другом. При этом есть сотрудники, которые реально пашут на 99%. И, мне кажется, Росстат посчитал не совсем корректно. Это надо выводить еще по специальностям, потому что есть сотрудники, которые при всем желании не могут филонить, которые стоят на производстве, допустим, у станков, у которых смена линий и так далее. У них по расписанию даже в туалет сходить.
Да, смотрите, да, есть еще такая штука, которую называют там профессиональное выгорание. Это тоже зависит от загрузки вот, в рабочие часы, того, сколько этих рабочих часов у педагогов это сплошь и рядом. Вот с этим вы сталкиваетесь или нет? При всей своей эффективности это там в 90-99%?
Выгорание, знаете, мне кажется, это происходит в тот момент, когда человек бьется, то есть у него абсолютно рутинная, монотонная работа, которая ему не доставляет при этом еще никакого удовольствия, либо когда он пытается что-то очень сильно изменить, очень долго, но при этом его не слышит руководство и никто вокруг, тогда происходит возгорание. А если работа доставляет тебе удовольствие, тебя слышат, ты постоянно развиваешься, двигаешься, то с выгоранием не произойдет ситуация.
Есть, спасибо. Spambox пишет, поясню, лучший показатель качества работы IT-специалиста – это когда все работает, он сидит, пьет кофе. Если он бегает в мыле, значит, у него проблемы и стоит производство. Сразу вспоминаем эксперименты на конвейере Форда, по-моему, у него там было, когда ремонтники получали заработную плату только за время, которое они как раз отдыхают. Есть подозрение, что четырехдневку хотят внедрить для чиновников. Все равно от них толку мало, пишет Юстас. Еще раз подчеркну, эксперимент готовится пока на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ну и что касается нашего голосования, разделяют оценку Минэкономразвития. 41% наших слушателей. 41% разделяет оценку Минэкономразвития, то есть 30-40% времени они неэффективны, это 41%. 59% наших слушателей говорят, что это неправда, но, по крайней мере, не про них или не про их коллег. 59% считают, что они работают от гудка до гудка и в это время максимально эффективны и не понимают, куда здесь можно сокращать. Так проголосовала наша аудитория. Позвольте в очередной раз вольную трактовку. Неочевидны итоги голосования. 41% на 59% это не 80-20%. Поэтому, ну, вот здесь правительство как будто бы, да, призывает к правильным вещам пересмотреть подход к эффективности. Не знаю, в общем, как и что из этого вырастет, вопрос открытый. Сейчас 18:30, новости.
Специальное вечернее. не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на решение Тверского суда Москвы, который приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре столицы. По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал на Пушкинской площади Устинова, нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков. Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. В то же время Устинов в своих показаниях отметил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифосовского, где он провел 20 дней. Подсудимый вину не признал. По данным BBC News, 23-летний Павел Устинов является начинающим актером. Молодой человек снимался в сериале Федора Бондарчука «Пассажир». Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам 5 участников несанкционированных акций. История грустная. Почему? По ряду причин. Ну, во-первых, многие посмотрели видео, на котором задерживают Павла Устинова. Павел Устинов, а вот в том видео, которое видно, которое распространяли, да, стоит, к нему подбегают сотрудники Росгвардии, пытаются его задержать. Павел Устинов не хочет, чтобы его задерживали, он отмахивается. И в результате сотрудник Росгвардии падает, видимо, вывих плеча именно в этот момент получает, или еще в какой-то. Ключевое, за что, конечно, зацепились сотрудники правоохранительных органов, это то, что Павел Устинов отмахнулся. Ну, или не хотел, не подчинился требованиям, я не знаю чему, силе со стороны сотрудников правоохранительных органов. Я могу только вернуться к своему старому тезису. Отмахиваться, сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов – это плохая идея, вне зависимости от того, как вы оцениваете их действия. Я скажу так. Мои братухи-борцухи, которые тоже представляют различные политические, скажем так, придерживаются различных политических взглядов, и некоторые из них искренне поддерживают митингующих, они не ходили на вот эти массовые мероприятия, которые власти называют несанкционированными митингами, по одной простой причине. Аргументация очень простая. Если нас будут задерживать, мы опасаемся того, что рефлекторно будем противиться этому. А если они противятся, то это чревато серьезными последствиями, в том числе для сотрудников правоохранительных органов, и поэтому от греха подальше они не пошли на вот эти массовые мероприятия ровно для того, чтобы не присесть. Сколь там был виноват, сколь был активен на этой протестной акции Павел Устинов, я не знаю. На видео, которое распространяется, видно, что он стоит и ничего там не делает именно в тот момент, когда его пытаются задержать сотрудники Росгвардии. Итог, он отмахивается, сотрудники Росгвардии падают, его задерживают, наваливаясь толпой. Судя по всему, Павлу Устинову тоже достается, но ключевое, он отмахнулся от сотрудников правоохранительных органов, а это, подчеркну, плохая идея. Все, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Как оно будет дальше? Я надеюсь, что Павел Устинов попробует протестовать это решение, подаст апелляцию, например. И ему срок или, ну, как минимум, скостят, или, может быть, условно там что-нибудь назначат. Не знаю, как это все произойдет. Но это, конечно, выглядит чрезмерным, когда человек отмахивается и за это получает 3,5 года реального заключения. Это вот впоследствии того, что было еще совсем недавно, и мы до сих пор их пытаемся каким-то образом разгрести. Некрасиво все это, вот от себя просто добавляю. 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Если позволите, буду краток. Парню очень жалко. Показательные процессы, специально, чтобы все остальные испугались. Вот, и должен заметить, честно признаться, в жизни делал много ошибок, но одна из самых главных, я голосовал на выборах за действующего президента, и эту ошибку я больше не повторю никогда в жизни.
А не получится вот. В 2024 году, не выйдет уже.
Поверьте мне, получится, что-нибудь придумаю, Дима еще раз придет на...
Ну, мы сейчас просто уйдем в другую сторону, то есть там...
Да, я понимаю, но тем не менее, я думаю, что эти события в любом случае взаимосвязаны, а Павла очень жалко, искренне, чтобы парень держался, я очень надеюсь, что... Царь-батюшка с высоты своей мудрости пощадит этих людей, вот их показательно накажет, потом показательно отпустит, чтобы остальным неповадно было. Вот остается только на это надеяться, потому что как работает правосудие, мы уже с вами все увидели.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Вынесено заведомо неправосудное, вынесение заведомо неправосудного приговора, статья 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, от 3 до 5 лет. Судья, кстати, в списке Магнитского. Мне вот эти оценки меньше всего волнуют. В списке он Магнитского. Этих списков насоставляли, не знаю сколько, а теперь начинают ими мериться. Это плохо. Вот все, 7373-94. Вот здесь никакого отношения к праву, к юриспруденции вот это все не имеет. Увы, ах, 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, Игорь.
Ну, мы же вот если смотреть на демократические страны, там же там вообще-то невозможно что-то там около полицейского там где-то что-то махать руками или еще там...
Смотрите, я поясню.
Да-да.
Мы же всегда жаждем справедливости. Ну, например, когда мы смотрели видео с Майдана, когда некие молодчики пытаются местный беркут бить цепями, мы говорим, господи, а какого хрена они стоят и не берут его? И вот здесь чувство справедливости подсказывало, нужно вот это вот спеленать. Но они как бы не оказывали никакого сопротивления фактически, сотрудники «Беркута». Здесь обратная история. Стоит парень, к нему подбегают росгвардейцы, по крайней мере, на видео то, что видели мы пока. И все. Единственная его ошибка – то, что он отмахивается и пытается вырваться в этот момент.
А куда он вырывался?
Куда? На волю, в Пампасы.
А? На волю?
Да.
Ну, он же там рядом стоял.
Ну, 3,5 года. 3,5 года.
Это понятно. Ну, хорошо, жив остался, не пристрелили, как в Америке. Ну, и слава богу.
Не пристрелили, как в Америке, и слава богу. Возможно. Хорошо. Принимается как версия. Да, еще 7373. Но там у них в Америке. Потом по случаям эти стрельбы свое разбирательство проводится. Сколь заслуженно, незаслуженно применялось это оружие сотрудниками правоохранительных органов. Это у них в Америке. А нас волнует, что вот здесь, в Российской Федерации происходит. И вот здесь вот этот приговор выглядит чрезмерным. Это я вот формулирую от себя. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел бы сказать, как говорят же, закон, он есть закон. Это у нас почему-то всегда больше всего как бы нарушить, это либералы. Вот они почему-то все ратуют за свободу. А что ему мешало? Просто подбежали, ну, как нормально, если адекватный человек. Вы подбежали, ну, пройдемте, в чем проблема? Зачем махать? В Америке за то, что парень, вот сейчас они вой подняли, 3 года дали, такой же парень призывал так же само убивать. Ему дали 12 лет.
То есть вы полагаете, что решение абсолютно справедливое и не нарушает ваших представлений о справедливости?
Владимир, я считаю, если каждый человек не считает себя виновным, а зачем, что? Ну, подбежали, они же это, ну, пройдемте. Помните же, как фильм этот «Неуловимые мстители», где Буба под руки их, пойдемте в автобус.
Я понял, спасибо. Олег пишет, вот поэтому у нас и нет Майдана. Виталий Филипп пишет, нечестный суд. Коман пишет, в Америке в мирные демонстрации не стреляют в бандитов. Да, пишет Коман. Так у нас тоже в мирные демонстрации не стреляют. Еще раз, вот бессмысленно сравнивать с Америкой. В Америке разрешено ношение огнестрельного оружия в некоторых штатах. Ровно поэтому там любое движение воспринимается как угроза сотруднику правоохранительных органов. Любое движение, которое не продиктовано тем же самым сотрудником. Положите руки на руль. Все, руки должны быть на руле. Если ты убираешь руки с руля, ты представляешь угрозу для сотрудника полиции. В этот момент уже по тебе могут стрелять. Ты не подчиняешься законным требованиям сотрудника правоохранительных органов. автоматов, это в полиции. У нас нет, например, короткоствола свободного ношения, поэтому у нас иначе действуют сотрудники полиции. Но так или иначе мы пытаемся понять, что вот справедливо, а что несправедливо по отношению к гражданам Российской Федерации. Вот и все. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, я считаю то, что правильно на самом деле, то, что задержали и осудили, и дали хороший срок. Потому что сколько людей побывало на этой акции всего?
Ну, там разные оценки, нашелся... да. Ну, и...
Да, а нашелся только один, кого осудили. Ну, не просто же так, из толпы там несколько тысяч человек выцепили одного. А если посмотреть, кто он и чем он там занимался, то, наверное, это не просто так. И, скорее всего, были провокации со стороны этих людей.
Увы, то ах, но у нас так... есть только этот короткий фрагмент, который сейчас все как раз и обсуждают.
Ну, я думаю, то, что судья принимал решение на основании не только данного короткого фрагмента видео, а на основании протоколов задержания,
да.
Всяких документов, которые составили сотрудники полиции, которые видели, как там у них это правильно называется.
Да.
Но... Все было принято, все документы были приняты, и обоснованно было принято решение судьей. И, на мой взгляд, это правильно, чтобы в дальнейшем на митингах не было никаких провокаций, чтобы не допустить такого Майдана, чтобы не было таких разглагольствований. Знаете, хотите идти доказывать свою позицию, сделайте это мирно. Вот и все.
Ключевое, например, мы не знаем, вот мы здесь, как рядовые граждане Российской Федерации, вот всего, там, не знаю, многочасового видео, возможно, которое там просматривали правоохранители, судьи, но мы судим по вот этому короткому фрагменту. Где-то раздается гул негодования, вы считаете, что все вполне обосновано. Вот 3,5 года, единственный вопрос. Его ошибка ключевая, то, что он... противиться сотрудникам правоохранительных органов, за это получает 3,5 года, потому что сотрудник правоохранительных органов получает травму, задерживая его.
А по какой статье осужден был данный человек?
Применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Вот, ну, значит, было какое-то насилие?
Отмахнулся. Мы можем свидетельствовать только об одном. То есть вы видео просто не смотрели, я правильно, если...
Я не смотрел это видео, но, может быть, он в автобусе, его погрузили в автобус, и он там кому-нибудь с локтя ударил в нос.
Я понял, да. Спасибо.
На мой взгляд, вообще я считаю, что сотрудникам полиции надо дать больше полномочий, чтобы все понимали, что сотрудники полиции – это действительно власть.
Вы это рассматриваете как прежде всего профилактическую меру, дабы впоследствии чего-то там серьезного, более серьезного не произошло? Или как абсолютно...
Да, все верно.
То есть прежде всего профилактика.
Чтобы впоследствии не произошло ничего серьезного, да. И как уже другие слушатели говорили, в Америке реально видят ребенка с пистолетом, который направляет на сотрудника полиции. Они имеют право его застрелить. Но зато все ходят и понимают, что сотрудникам полиции не прокатят такие...
В Америке... Вот мне не нравится сравнение с Америкой. Там разрешено ношение того самого короткоствола. Если у нас разрешат, то вот здесь сотрудники полиции тоже обязаны будут реагировать на любой, даже игрушечный пистолет. У нас пока этого нет. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то плохо.
Ну, тут это лично мое субъективное мнение, которым я решил поделиться.
Спасибо большое за ваше мнение. Ну и, наверное, резюмирующий такой звонок. 7373-94,8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, не очень хорошо, но слышно. А вот теперь окончательно не слышно. Я не знаю, через валенок как будто разговариваете. 7373-94,8. Ну давайте, вот вы резюмируете. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Обсуждаем еще задержание?
Да, мы пытаемся понять, то есть, вот, соответствует ли пониманию справедливости, правосудности вот то решение, которое было вынесено сегодня, или нет, или у вас есть сомнения какие-то на этот счет?
Ну, вообще, честно говоря, я посмотрел это видео, мне показалось какой-то дурью на первый взгляд. А с другой стороны, как-то создалось ощущение, что по наводке работали, то есть... Может быть, человек координировал что-то, ну, может быть, через тоже Телеграм или еще что-то. Ну, трудно сказать. Я просто хотел бы поделиться своим опытом.
Да.
Было это где-то, наверное, лет 8 назад, когда впервые запускали Сапсан на Курском вокзале. Было большое оцепление, было очень много и полиции, и охраны вокзала. Я просто проходил по перрону, в одну часть дошел, потом в другую. Вот, и потом ко мне подбегают люди в гражданке, берут меня под руки и просто уносят. Вот. Как бы я спрашиваю, в чем дело, что происходит. Вот. Мне объясняют, что я задержан, но при этом...
Не объясняют, за что пока, да.
Да, да, мне не представились, мне не сказали, за что. Меня просто повели в отделение. Дальше я как бы говорю то, что я имею право на звонок, на что мне говорят, что мы твой телефон сейчас об стенку разобьем. Подвозят меня, значит, в помещение. Тупо выполняли план, да. Но когда я показал свой документ, мне сказали, как бы, ну а что ты сразу не сказал, кто ты такой, да?
А что у вас за оберег был, простите?
Ну, к сожалению, я не могу говорить, но суть в том, что получается как-то все очень избирательно.
Включите микрофон, тут Роман Бабаян даже пришел.
Да, добрый вечер.
Послушай, сидит, смеется рядом.
Федеральная служба безопасности, да, была?
Человек не хочет рассказывать, Роман, что же такое-то?
Не, ну просто я знаю совсем немного структур, да.
У которых такие обереги.
На документ которых бывает такая реакция у наших.
И в итоге чем завершилась история?
Ну, в итоге закончилось тем, что, скажем так, просто отпустили и сказали, ну, надо было сразу. Я говорю, ребят, ну вы что, обалдели совсем? А как получается с другими людьми? То есть меня приняли как за зацепера, что ли, хотя просто я прошелся вперед-назад по перрону. Вот. Но мне кажется, вообще честно, я посмотрел на все вот эти мероприятия, которые проходили, такое ощущение, то, что где-то тупо дали команду выполнить план, набрать определенное количество людей. Угу. То есть это уже бестолковые распоряжения вот именно сверху.
Можно я уточню? Смотрите, вас какой-то оберег в кармане, про который вы не рассказываете, но вас принимают люди в штатском, судя по всему, и вы при этом не оказываете никакого сопротивления. Почему?
Нет, я начинал вырываться. И я даже, скажем так, я более того скажу, что на тот момент у меня была, ну, видимо, такая открытая рана после падения на велосипеде. Как только я начинал, ну, скажем так, какие-то активные действия делать, мне на эту рану начинали давить. Вот, ну...
То есть действовали максимально жестко, да?
Да нет, не максимально жестко, ну, как бы, ну, это, естественно, реакция человека. К вам подходят незнакомые люди, вас начинают упаковывать, и, естественно, ну, как бы... У вас внутренний протест такой возникает, что такое, что происходит. Вот. Потом тебе начинают объяснять, что вы задержаны за то-то, за то-то. Я говорю, да я не делал ничего, это во-первых, вот. И во-вторых, вот эти ваши слова, я твой телефон разобью и все прочее, то есть...
Я понял,
Все это было очень неприятно. Я просто хотел тезисно так подвести мысль такую, то что мне, на мой взгляд, что была просто команда.
Команда по конкретному вот этому гражданину, а дальше уже мы наблюдали
может
только
быть,
то, что наблюдали.
Не по конкретному гражданину, а просто, знаете как, посмотрели, о, берем вот этого, и все.
То решение суда, которое вынесено 3,5 года колонии, воспринимаете как профилактическую меру или что это?
Нет, я считаю несправедливо, и надо, мне кажется, на это на общественный уровень поднимать.
То есть вы бы были за пересмотр, за то, чтобы так или иначе смягчили это наказание
сначала,
или условно?
Я сперва бы разобрался досконально, что человек сделал, в чем обвиняют. Потому что, когда, простите, ну, просто так подбегают и забирают себя, во-первых, надо подойти и представиться, объяснить причину задержания, да? А не так, то, что тебя берут под руки и уносят. Я это испытал на себе, это было очень неприятно. И неприятно было вдвойне осознавать, что если у тебя, скажем так, нет какой-то, можно так сказать, защиты, да, то получается ты какое-то бесправное существо.
Я понял, спасибо. Роман, ну коли уж пришли,
ну,
давайте.
Да, я скажу, справедливо, не справедливо, вставлю свои 5 копеек, да. Я, конечно, видел это видео. Uh-huh. Видео неубедительное. Это да. Именно поэтому, собственно, все и обсуждают эту историю. Но что-то мне подсказывает, и я даже знаю, что, наверное, мой жизненный опыт, что в ближайшие дни мы увидим другое видео. Ровно потому, что мы сейчас с тобой сидим в этой студии и обсуждаем это с нашими слушателями, ровно потому, что эту историю обсуждают в социальных сетях. Это и есть то самое общественное внимание, про которое нам говорил последний, собственно, позвонивший. И я думаю, что мы увидим другое видео. Вот если мы, не увидим другое видео, вот тогда, конечно, вопросы будут. Что касается того, что, там, я не знаю, ОМОНовцы должны будут подходить каждому и представляться при выполнении определенных задач на определенных, или росгвардейцы, на определенных мероприятиях, это, конечно, мне кажется, вряд ли это будет происходить. Другое дело, что сейчас же принято решение, чтобы были определенные жетоны и камеры, собственно, которые бы регистрировали и снимали в онлайн-режиме то, что происходит.
Все вот происходящее. Все.
Да.
Ну что, спасибо. Сейчас уже пришло время программы «Все о недвижимости», перезагрузка. Через несколько минут продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. К нам еще присоединился Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Всем еще раз доброго вечера. Ну и продолжаем вместе с вами подводить информационные итоги дня сегодняшнего. И сегодня много шуму, конечно, наделала статья в «Коммерсанте» «Дружбы налогов», в которой подробно изложили, о каких интеграционных процессах сейчас с Белоруссией идет вообще речь. То есть что произойдет с 2022 года, когда вот эти интеграционные процессы теоретически уже должны будут завершиться. Страны планируют создать единый налоговый и гражданский кодексы, внешний торговый режим, унифицировать учет собственности к 2021 году. Речь идет о формировании единых соцгарантий, объединении банковского надзора, создании единого регулятора рынков нефти и газа, электроэнергии, госрегулирования отрасли и всего остального. И я так понимаю, что возникает только один вопрос. Вот это решение войны и мира. Решение вопроса войны и мира. И все, и после этого уже можно будет говорить о создании единого государства. Правда. И когда сегодня спросили об этом пресс-секретаря Александра Григорьевича Лукашенко, Наталью Эйсмонт, она искренне возмутилась и посчитала, что покушаются на суверенитет Республики Беларусь, и посчитала, что такие вопросы в принципе неуместны. Поэтому это резонный вопрос, который я адресую сейчас и нашей аудитории, и Роману Бабаяну. А вообще, имеет ли смысл ставить перед собой такую задачу, как вот такая абсолютная интеграция в рамках уже конфедеративного государства? А, как некая перспектива на 2022-2023 годы, когда уже вопрос войны и мира решался бы в едином пространстве, а не с помощью каких-то торгов.
Ну, мне кажется, да, уместная история. Почему? Потому что, на самом деле, с первого дня, как только появилось союзное государство России и Белоруссии, мы, собственно, этого и ждали. И мы все время задавались вопросом, когда мы, наконец, когда у нас появится общая валюта, когда у нас появится это, другое, 20-е, 30-е, и все время нам говорили, что нужно еще дополнительно что-то там доработать, проработать и так далее, и так далее. Вы помните, еще со времен Станислава Шушкевича, если я не ошибаюсь, шла речь о том, что будет единый центральный банк с единой валютой. Единственное тогда, о чем, по-моему, не смогли договориться, это где будет эмиссионный центр. Да,
до сих пор договориться не можем.
Но на сегодняшний день, мне кажется, с этим вопросом как раз проблем нет, потому что и та, и другая сторона говорит о том, что ни Москве, ни Минску не особо важно, где будет этот эмиссионный центр.
Да, это уже в последнее время Александр Григорьевич говорил, да пусть он будет в Санкт-Петербурге.
Совершенно верно. Поэтому, по большому счету, вот эти вот все действия, про которые вы говорили, это дорога, мое личное мнение, в правильном направлении. И Белоруссии, и России будет удобнее жить вместе и максимально интегрироваться.
Если бы это был 2001 год, я бы в этом нисколько не сомневался.
Но здесь нужно же еще дополнить, что на самом деле суверенитету там Белоруссии, я скажу Белоруссии, не Белоруссии, да, а Белоруссии ничего не угрожает. Все прекрасно понимают, никаких проблем.
Хорошо об этом рассуждать здесь, сидя в Москве, в паре минут от Кремля, и рассказывать, да ничего не будет, господи. Мы объединимся в конфедерацию. Они смотрят на масштабы одной экономики и другой, на масштабы одной страны и другой, и говорят, слушайте, что-то нам не очень нравится. Оставьте нам хотя бы вопрос войны и мира.
Речь не идет о поглощении все-таки. Не идет. Потому что если бы стояла задача поглотить, все выглядело бы совершенно по-другому. Ну, ты же понимаешь.
Да, предложения поступали, как говорят информированные источники, где-то году в 2001-м, когда, мол, Александр Григорьевич, приходите, будете у нас премьер-министром, но он тогда избежал этой участи,
отказался. Я больше скажу, очень популярна была идея, чтобы в союзном государстве Александр Григорьевич Лукашенко участвовал в выборах. И очень много было людей, которые готовы были проголосовать, собственно, за Лукашенко, как за президента единого государства.
Кстати, со ссылкой на ваши источники, это был вброс Лукашенко или здесь?
Разные версии, да, существуют на эту тему, но тем не менее, а может быть и так, но тем не менее, вот огромное количество людей готовы были прийти и за него проголосовать. И в качестве объяснения, почему у нас долго-долго буксовал вот этот процесс на полнейшую интеграцию, а в том числе вот и эта причина называлась, что нашим, собственно, людям, которые находились в тот момент у власти, не очень нравилась такая перспектива.
Нашим элитам, так их назовем. Слушайте, я запущу голосование, конечно, будем принимать аргументы, контраргументы нашей аудитории, но вот конфедеративное государство, которое вы испугались в Беларуси и сказали, нам не нужна потеря суверенитета, вы полагаете, что такую цель нужно ставить перед собой, ну, хотя бы не до 2022 года, а там до 2024 или когда-то там поодаль, так, чтобы в обозримой перспективе. Да, такую задачу ставить нужно. Конфедеративное государство, не федерация, не унитарное, а конфедеративное государство России и Белоруссии. У них своя столица, у нас своя столица. Все молодцы. 134-21-35, да, такую задачу ставить нужно. 134-21-36, нет, ни в коем случае. Это уже разные государства, лучше быть добрыми соседями, лучше там все время торговаться и выяснять отношения, чем объединяться в единое, хоть и конфедеративное государство и брать на себя какие-то дополнительные обязательства. Нет, не нужно. Это 134-21-36. Да, такую цель нужно ставить. 134-21-35. Нет, это лишнее. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Но и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Да, пока перезагрузим нашу телефонную линию. Телефон прямого эфира 7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Из тех комментариев, которые поступили, речь о поглощении, может, и не идет. Но мыслишки-то проскальзывают. А зачем нам Белоруссия? Нефти нет, газа нет. Александр Григорьевич зато есть. Это Сергей Васильевич. Пишет, я ему уже так коротко отвечаю. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Послушайте, ну все это совершенно ни к чему. Вот сказал же ведь Геращенко, что активы СССР есть, и их надо забирать. Чтобы их забрать, нужно стать СССР. Вот и все. Что вы собираетесь?
У кого забирать?
Какие активы именно, да? Какие активы?
Геращенко спрашивает, где наши активы? А он сказал, они всем известны. Но кто наследники? А кто наследники? А наследники СССР. Мы же не СССР. Надо собрать страну, какой она была, и она станет государством. И тогда потребуют и активы, и все это безобразие прекратить. Ну какая конфедерация? С кем? С торговыми компаниями, корпорациями?
Новая жизнь, новые условия. Время-то ушло уже, что уж греха таить. Вот так забрать и все.
Сергей, а вы считаете, что можно собрать страну обратно?
Ну это риторический вопрос. Я даже отключил Сергея. Он считает, что да. Он считает более того, что на этом нужно настаивать.
Настаивать, конечно, можно. Но
это никому не понравится.
Собрать, я думаю, вряд ли.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Владимир, Роман, я думаю, не можно, а нужно это делать. И как можно быстрее. Я думаю, это вы тоже об этом думаете, просто вы сейчас немножко так вот подыгрываете. Обязательно это нужно. Потом придет Казахстан, придет это... Ну, с Украины немножко тяжеловато, конечно, будет, но я думаю, это все равно придет, рано или поздно.
Куда они придут?
Идет передел мира.
Они же боятся
этого.
Нам
надо, конечно, возвращаться опять, что...
Я просто напомню, передел мира — это прекрасно, но там обратные процессы, их можно назвать дезинтеграционными. Посмотрите на Европейский Союз и Великобританию, которые одной ногой там, другой здесь.
У них не было никогда этой интеграции, извините, пожалуйста. Ну, вы сами прекрасно понимаете, к чему это за уши было все притянуто. А мы жили 70 лет, и жили неплохо.
Ну, да поболь, откровенно говоря. Ну, так-то. Да, спасибо.
Ну, я уверен, что на самом деле, если мы проведем сейчас всесоюзный референдум, я вот именно настаиваю на всесоюзном референдуме, да, на этой формулировке, то большая часть людей проголосует ровно так, как только что нам сказал слушатель.
Это как на интеграцию?
Вот, да, да, да. Вот
просто, мелочиться
просто тогда? Обычные люди проголосуют ровно так.
Имперский референдум с включением Польши и Финляндии.
А еще. Ты понимаешь, Володь, вот смотри, я всегда говорю, что на самом деле мы же, ну, нравится нам это или нет, но мы так или иначе, да, вот мы люди, которые вот с этим самым мышлением. И при этом небольшой, совершенно небольшая разница между, допустим, там, я не знаю, человеком, который живет в Нижнем Новгороде, и человеком, который живет, допустим, в Ташкенте. Вот если ты начнешь разговаривать и с тем, и с другим, и ты увидишь, что на самом деле вот ровно на этом сойдется и житель Ташкента, сойдутся и житель Ташкента, и житель Нижнего Новгорода.
Вот у меня есть сомнения, как минимум, в украинцах, в азербайджанцах, в казахстанцах
тоже есть определенные сомнения. А тебе на это скажут еще не вечер.
Да, но тогда это нужно как-то работу вести интенсивно, как примерно делает это Североатлантический альянс, рассказывая о том, почему, как, почему круто дружить с ними и входить в НАТО.
Согласен.
А у нас такой работы же нет.
Согласен.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Понимаете, постановка вопроса, нужно, не нужно ли нам, нужно, не нужно.
Если мы ставим перед собой такую задачу, тогда мы к этому идем,
например. Какую задачу ставим? Задача-то должна ставиться такая, чтобы, или постановка вопроса, или задача, чтобы они просились к нам. А мы бы уже рассматривали бы и не то, что выбирали бы.
Так и бывает, так и бывает.
Как, слушайте, да, понимаете, какая штука?
Стремиться-то к этому надо.
Я понимаю, да, я понимаю, что вы имеете в виду, но, посмотрите, здесь вот тонкий такой есть момент. Вот если мы с вами начнем себя вести таким вот именно образом и ждать, когда они, пускай они попросятся, а мы там типа подумаем, разрешать или не разрешать, как говорится, дать добро этому процессу или нет, вот здесь можно заканчивать со всеми разговорами о том, что мы все равноправные и одинаковые. И опять появляется вот эта история старший, младший, понимаете? А это вот та самая чувствительная вот сфера, на которую очень сильно реагируют во всех бывших советских республиках. Вот поверьте мне.
Может быть, вы и правы, но нам надо создавать условия какие-то такие вот экономические, ну, экономические, наверное, в первую очередь. Вот, да, чтобы на нас более привлекательнее смотрели.
Вот здесь там, сложно спорить.
Спасибо.
Здесь сложно спорить.
С одной стороны, да, с другой стороны, я напомню, как это происходило, например, с Украиной, когда говорили, ну вот вам кредит, вот вам дешевый газ, скидки, пожалуйста. А в итоге вот та информационная кампания, которая была гораздо талантливее подготовлена с Запада, она привела к тому, что люди выходили с лозунгами «не давай, даешь скидки на газ, а мы хотим кружевные трусики».
А знаешь почему, Володь, знаешь почему? Потому что мы все время, если и даем какие-то скидки или предоставляем какие-то кредиты, до человека, который на земле это не доходит. А вот те самые ребята, которые системной абсолютно работы добились, что выходят на улицы для того, чтобы стать членами, допустим, там ЕС, да?
Да.
А, или же там, я не знаю, и там даже речь о членстве в ЕС не шла, ты же помнишь, это была экономическая ассоциация, что две большие разницы.
Да.
Вот те самые ребята, вот они работают правильно, потому что они работают просто с людьми. Мы все время работаем с верхушкой, а потом верхушка раз и эвакуировалась под Ростов. Потом раз и поменялась верхушка, и стала какая-то другая верхушка. А мы продолжаем все время работать по верхам, а нужно работать с обычным человеком. И если бы наши с тобой кредиты и скидки на газ приходили бы четко, там, я не знаю, человеку в Винницкой области, в Ровенской области, там, я не знаю, в Ивано-Франковской, в Ужгород и так далее, была бы совершенно, совершенно другая бы история.
По
а
факту
все наши
они
скидки
приходили.
Заканчивались тем, что на Украине, у которой тоже нет ни нефти, ни газа, ничего, по количеству олигархов чуть-чуть от нас отстают.
Понимаешь? По факту они так и приходили. Единственное, что это была не заслуга Российской Федерации в медийном пространстве.
Мы не можем, мы не знаем, как это работает. Вот это удивительная вещь. Мы можем сделать, там, оказать помощь на десятки миллиардов, понимаешь, но при этом люди об этом знать не будут. А наши партнеры, как их принято называть, они оказывают помощь на $150, но при этом ночью разбудишь любого в той или иной стране, и они тебе скажут о том, что, ох, да, вот они молодцы.
Конечно, 101 километр пишет.
Не надо, нужно. Надо учиться уже работать с людьми, и нужно, да, там, я не знаю, использовать всевозможные технологии, не побоюсь этого слова, но для того, чтобы человек знал, что если российское государство оказывает помощь его стране, он должен это, собственно, понимать, знать и не забывать. А у нас все время, знаешь, можем сделать все, что угодно, как говорится, от широты души своей, но при этом никто не оценит, и мы потом начинаем возмущаться. Ой, какие они неблагодарные. А они, может быть, просто об этом не знают. А мы не настаиваем на том, чтобы они знали.
Сколько структур у нас под это дело создавалось.
Это да.
И институт стран СНГ, там уже все состарились.
Ну, давай моменту. Вспомним, там, несмотря на вечер, и Россотрудничество.
Россотрудничество, да, которое до сих пор живо.
Вспомним, да, но хочется результата, выхлопа.
Да, 101-й километр пишет, не нужно портить Беларусь, у них все неплохо с налогообложением, низкий уровень преступности, машины почти не угоняют, гаишники не берут взятки, сохранилось много действенных советских правил, сейчас мы туда придем и все испортим. Пишет 101-й километр, добавляя, что, что могут сделать 5 миллионов белорусов против 145 миллионов граждан Российской Федерации. Ну, опять, масштабы-то разные.
А здесь не стоит же задача, чтобы они что-то сделали с нами, или чтобы мы там что-то сделали с ними. Здесь не так стоит вопрос.
Вопрос вот так, наверное, стоит. 235-й абсолютно справедливо пишет. А Белоруссия не боится наших миллиардеров, бизнес-элиты. А вот там их элита у них тоже своя сформировалась. Они этого очень боятся.
И поэтому... Но это да, да это поэтому... да. Вот все время мы, собственно, спотыкаемся на этой так называемой элите. Что у нас, что где бы то ни было.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый. В эфире, пожалуйста.
Да, я вот хочу сказать свое мнение по этому поводу, что люди, как вот Роман сказал, которые самые обычные, они до сих пор живут в Советском Союзе. Самые обычные люди. Вот. И хочу сказать по поводу Украины, так как сам с Украины, что... ничего хорошего, по крайней мере, ничего плохого хорошего, да, не сделала для обычных людей на Украине, которые приезжают в Россию, ничего хорошего не делают. Наоборот, только ставят палки, такие палки, что, знаете, я как-то собрал вот этих всех людей, которые делают документы в Сахарово, и рассказал им, придуркам, как я их буду их обманывать. Они сказали, это что, ненормально? Я говорю, да, потому что вот такие законы у вас. Надо, чтобы, например, выжить, надо их нарушать. Просто-напросто дайте добро людям. И поверьте мне, вот то, что там творится на Украине, да, вот все говорят, там вот Россия плохо, Россия все виновата. Неделя. Правды. И все. Все наоборот пойдет. Вы понимаете, там только этого и ждут. Понимаете, там есть там...
Ну, социология говорит обратное, откровенно говоря.
Конечно.
Секундочку. Я напомню, что социология говорит, что они там пока этого опасаются, откровенно говоря. Но так случилось вот как раз после 2014 года. Поэтому за неделю вряд ли что-то изменится. За год тоже есть определенные сомнения, что что-то существенно изменится. Другой вопрос. Как эффективно эту работу вести? Вот чуть не сказал, вкладывать ли в это ресурсы, и уже услышал, как кто-то потирает руки в этот момент. Если вкладывать ресурсы, то да, с удовольствием. Есть люди, которые это освоят с удовольствием. Но как эффективно это делать, вопрос, на который пока нет ответа.
Слушай, ну, у нас что, нет умных людей? Есть умные люди. У нас нет людей, которые могут сделать дело и при этом не воровать. Есть эти люди, проблема в другом. Проблема в том, что эти люди почему-то они отодвинуты, понимаешь, от всех этих процессов. А это неправильная история. Я помню, знаешь, когда в Армении, помнишь, был так называемый электромайдан, да, здесь это все дело называли, когда люди выходили на проспект маршала Баграмяна и протестовали против увеличения тарифов на электроэнергию. Я прилетел тогда, собственно, в Ереван абсолютно не по этому поводу. У нас была конференция в рамках Международной академии телевидения и радио, и встречался там с молодежью, встречался там с различными людьми, которые в том числе и сидели там вот на этом самом проспекте, разговаривал с сотрудниками единственной на тот момент русскоязычной радиостанции в Армении. Это вот к вопросу, что делать, понимаешь? Радиостанция, была такая радиостанция, называлась она ВАН, и вот эти люди рассказывают, они говорят... Мы приходим в Россотрудничество и говорим, слушайте, у нас огромное количество людей, которые хотят, чтобы их дети учились на русском языке в школе, чтобы проходили обучение на русском языке. У нас есть преподаватели, которые остались со времен Советского Союза, у нас есть преподаватели, которые подготовлены уже, как говорится, за годы независимой Армении, да? Нам нужно только помочь учебниками и каким-то образом, там, я не знаю, согласовать программы учебные. Приходим в Россотрудничество, приходим в российское посольство и говорим, помогите, и ничего. Приходим по другому поводу, приходим в Россотрудничество и в российское посольство и говорим, ребята, мы хотим провести там какое-то мероприятие, там Россия, Армения, дружба на век, там что-то такое, да, а можно мы воспользуемся по льготной цене арендой зала в Доме Москвы? Ответ нет. Хорошо, не надо. А можно попросить вас выступить там информационными спонсорами этого мероприятия? Ответ нет. Вопрос почему? А когда закончилась вся эта история вот с моей конференцией, я встретился с сотрудниками Россотрудничества, которые мне сказали: Роман Георгиевич, спасибо вам большое за то, что вы приехали, за то, что вы встретились с этими людьми. Не могли бы вы приезжать почаще? Ну, секундочку. Это их работа, а не моя. Ты понимаешь, в чем дело?
Ну, вот их работа — подойти к вам и сказать: слушайте, приезжайте почаще, и желательно бесплатно.
И так везде. Так в Молдавии, так на Украине. Так, ну, вот любую возьмешь там постсоветскую республику, везде происходит ровно то же самое. Мы знаем, что надо делать, но почему-то люди, которые могут это сделать, они от этого процесса отодвинуты.
7373948, еще один звонок, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте,
Роман. У меня просто праздник, я очень довольна такой перспективой, потому что вообще-то, когда мы жили в едином государстве, вообще-то Белоруссия, насколько я знаю, никогда на хлебнице не была.
Да поэтому... нет еще пока, конечно, такой перспективы, конечно. Там пока, конечно, еще опасаются, нет, такой.
Но мы ждем, Володь, да, ждем.
Нет, Владимир, я про объединение не говорю. Я говорю про другую форму. Вот на сегодняшний момент достигнута вот это договоренность. Я говорю, это очень хорошо. Вот нас 146 миллионов, и там, по-моему, 9.
Да хорошо, 10.
Мы будем 10, да, мы, у нас будет чем теснее, знаете, связи, взаимодействие, тем лучше. Потом, если удачный пример, глядишь, и другие подтянутся. Я, например, очень довольна.
Есть, да, спасибо.
Да, солидарен.
А я ставлю голосование, ну вот 33% говорят, да, такую задачу нужно ставить, 67% говорят, что нет. Видимо, по разным причинам. Кто-то полагает, что поезд ушел, кто-то полагает, что уже не нужно, потому что это дополнительное обязательство, дополнительные нагрузки. Ну и, соответственно, на бюджет Российской Федерации и прочее, вот, прочее.
Володь, ты, да, помнишь, когда рушился Советский Союз? Нам говорили: о, ребята, посмотрите, как сейчас заживем. Мама, не горюй.
Да.
Да, мы заживем отлично, хотя бы только потому, что мы перестанем кормить половину Африки, перестанем кормить половину Латинской Америки. Сейчас вот мы сами по себе, мы даже бывшие советские республики кормить больше не будем. Нам этих денег хватит вот так вот.
Более того, в каждой республике есть... была абсолютно такая же уверенность.
Совершенно верно, да. Азербайджанцы говорили, что они заживут как в Кувейте, потому что у них нефть, Украина там всесоюзная жизнь на одной пшенице, грузины там на одном туризме собирались там превратиться в Объединенные Эмираты. Это да, это все правильно. В итоге ни один из этих сценариев не сработал. И если мы каждый раз будем говорить о том, что ну вот нагрузка на бюджет, нагрузка на бюджет. Слушайте, есть какие-то другие категории, которыми нужно, собственно, руководствоваться. Если все время... Есть вещи, которые деньгами просчитывать нельзя и неправильно. Так, это мое мнение, я не знаю.
Так как показывает практика, это самое эффективное. Потому что как только нужны дополнительные ресурсы, кредиты или еще скидки или прощения чего-то там, то приходит Александр Лукашенко и разговаривает исключительно о дружбе, о тех самых других категориях, о метафизических категориях, но не о прагматике.
А вот сейчас, когда вот произойдет, допустим, вот эта широкая интеграция, может быть, многие вопросы будут просто сняты с повестки дня. Александр Григорьевич, когда приходит и о чем-то говорит, он в первую очередь руководствуется интересами белорусского государства, и я его понимаю, потому что вот у него ровно то государство, ровно в тех реалиях, какое, вот какие существуют. И он, собственно, вот в этих условиях и пытается крутиться. Если сейчас с Российской Федерацией произойдет вот это взаимопроникновение с Белоруссией, я думаю, что легче станет всем.
Должны быть... А, нет, проверяющие люди. Сейчас, подождите, вот про Артема. Сыну 5 лет, разговор в песочнице. Мальчик, ты дружить со мной будешь? Нет. А если тебе конфетку дам, тогда буду. С нами можно дружить бесплатно? Когда Лукашенко постоянно напоминает о своих потерях, это стремление к интеграции? Не хотят, пошли вон, ртов меньше. Об этом пишет Артем, например, его такой комментарий.
Тоже очень распространенная точка зрения, что какие они все к черту друзья, это не только там применительно к Беларуси, это вообще в принципе, что это за друзья, которые все время говорят о том, что дайте нам это, дайте нам то, дайте нам другое, а как только перестаем что-то давать, там получаем ровно то, что получили на Украине.
Не, они четко говорят, дружить с вами накладно, потому что если мы сейчас, например, признаем Крым, нам вдруг объявят санкции, и все, и у нас будут потери. Вы нам эти потери возместите? Мгновенно, говорят они. Вот, а дальше мы начинаем вздыхать.
Ну, вопрос с Крымом, да. Ну, просто понимаете, какая штука? Это вот как вам сказать? Здесь же нужно все время делать поправку на ветер. Вот что я имею в виду. Ну, давай возьмем там не Белоруссию, возьмем опять там, другой какой-нибудь пример, да, там возьмем опять Армению.
Да.
Не потому что, а просто.
Она вот, член Евразии.
Да, вот берем Армению, да. Определенные отношения у Российской Федерации с Грузией мы знаем, какие, правильно? Правильно. Мы же не можем требовать от Армении ровно тех же самых отношений с Грузией. Почему? Потому что Армения находится ровно в тех условиях, в каких она находится. С одной стороны Турция, с другой Азербайджан, с третьей Персия. И с этой стороны Грузия. Единственная граница, которая более-менее, как говорится, открыта. Иранская она тоже открыта, но грузинская, она вот дорога, как говорится, на большую землю. Ну, давайте требовать от армян, чтобы они, собственно, занимали ровно ту же позицию, что и мы по отношению к грузинскому государству. Мы же этого не делаем, то есть мы понимаем какие-то моменты. И здесь есть нюансы, поэтому, ну, как-то нужно быть гибче, что ли. В конце концов, мы большие и сильные, они поменьше, там, послабее, да, но это же не значит, что нужно их все время продавливать под каждую нашу геополитическую историю. Я считаю, что нет, здесь нужна гибкость, ум, и сразу все получится. Вообще Белоруссию люблю, ты это понял, да?
Конечно.
Я там последние полгода дослуживал.
Все любят Белоруссию.
В Калинковичском районе Гомельской области.
Там казино есть, дороги есть.
Не, вообще люблю Белоруссию, да.
Драники
люблю
есть.
Люблю нежно.
Что еще нужно?
А Мозырь, какой шикарный город. Вот там ровно находится тот самый нефтеперерабатывающий завод, который снабжает горючкой украинские бронетранспортеры. Помнишь за эту историю?
Конечно. Только свобода внутри России, гарантии частной собственности, либерализация экономики, сменяемость власти дадут возможность широкой конфедерации, хоть Занзибаром, уверен Мартин. Это комментарии нашей аудитории. Сейчас 19:30, время новостей.
Да.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. С нами еще Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
Добрый вечер.
Нужно что-нибудь попить, но нет, позже. Мы подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и еще одна любопытная тема, на которую я обратил внимание. Это коснется сейчас социологии, но довольно любопытный опрос в ЦИОМовске, довольно традиционный. Политика с женским лицом, российский вариант. Ну и дальше они по телефону звонят гражданам Российской Федерации, спрашивают, а что женщина в политике? Нужна, не нужна? 81% опрошенных уверены, что женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами. Это в этом году. Там еще есть динамика. В 98-м году спрашивают социологи относительно женщин, ну, достаточно их в политике или нет. 27% говорят, что нет. Ну, что достаточно. 27% говорят, что хватит. Да. В этом году уже 40% говорят, что хватит. И, казалось бы, равноправие достигнуто, какой-то баланс есть.
И все равно недовольны.
Нет, страшно другое. Когда их спрашивают, кого из женщин-политиков вы знаете, они отвечают, ну, без запинки. Валентина Матвиенко, Ирина Хакамада, Элла Памфилова. Это те, кого они знают. Элла Памфилова, глава Центра сберкома, она уже не политик. Ирина Хакамада уже лет 15 просит себя не называть политиком. Инерции, да. Она общественный деятель, там, кто бизнес-тренер.
Да.
Остается только Валентина Матвиенко, а ее до сих пор вспоминают как, вот их всех троих, как женщин-политиков в Российской Федерации. То есть новых как будто бы не появилось. Вот в этом ужас. И тут я понимаю, что когда говорят там достаточно, даже не понимают, о ком идет речь. Ну, то есть, кого имеют в виду как женщин-политиков?
Может, вообще, в принципе, достаточно.
Не, вот вопрос в том числе и к аудитории. То есть, с одной стороны, запрос на женщин-политиков есть, говорит 81%. Да, конечно, нужны равноправно, так же, как и мужчин, чтобы они были, потому что это доброта, потому материнство, это вот все. А с другой стороны, называют тех, кого преимущественно уже политиками, они ушли из политики. Все, а новых как будто бы не пил. Не, они есть, но они по-прежнему где-то там, второй, третий, четвертый эшелон. Те люди, которые только пришли в политику или давно пришли и уже перестали. Вот это для меня вообще загадка. Кто там? Медленно у нас в Мосгордуме сейчас.
Да.
Будет. Да, женщины. Кто
и
там
не
еще?
Только. И не и только. Не только. Ну что, там половину Мосгордумы.
А, еще точно, от коммунистов там. А Соболь завернули, вот и все. А она хотела быть похожа на Собчак.
Много-много, на самом деле, женщин, да. И в парламенте, и в городском, и, собственно, в российском. Да, их много. Но ты знаешь, вот я сейчас сижу и думаю, а кто те женщины, которые в политике? В голову приходят там какие-то министры. Вот это считать политикой?
Ну, а чей, да,
члены,
ну,
там, кабинета.
Ира Сахипзадовна, там...
Центробанк.
Да.
Ну, так вот как-то вот по касательной все-таки политика.
Это,
нет?
Больше функционеры, нежели политики.
Да. Матвиенко, да. Матвиенко, да. Яровая, да. Да, политика.
Да.
Да. Баталина Оля, да, политика. Да. Ну, много-много всяких там депутатов, да, разных, не будем перечислять всех. Они, да, это политика. А что еще? А кого считать женщин, да, я не знаю, кого политиком считать?
Ну, кандидатов в президенты можно считать политиком? Вот сейчас возвращаюсь к Ксении Анатольевне. Которая, с одной стороны, да, с другой стороны, нет.
Ты знаешь, на тот момент, когда она была кандидатом в президенты, да. А сейчас где она? Нет, ты, конечно,
шоу
знаешь.
Бизнес.
Нет, ты, шоу-бизнес. Да, ты знаешь, я знаю, что ты знаешь. А, шоу-бизнес. Политика? Не, не политика.
Вообще нет.
Не политика. И отсюда вопрос. Если человек пошел на должность президента, да, баллотироваться, там, стал участвовать в этих самых выборах, на мой взгляд, он должен был остаться в этой самой политике и дальше что-то делать. А оказывается, раз, и шоу-бизнес. И у меня вопросы, понимаешь, ну что это было тогда, когда были выборы?
Юстас пишет, что... Поклонская, он еще вспоминает. Сенатор Петренко миг вспоминает.
Не, да. Много, мы же сразу сказали, много, да. В парламенте-то как раз проблем нет. А вот, вот за пределами парламента.
Светлана Орлова была, да и то не взлюбили ее во Владимирской области. Все больше и не политика, не функционер, да. По большой части. Да. Слушай, вот... Когда вы говорите, что женщина в политике нужна, вы кого имеете в виду, товарищи? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, алло. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, Олег.
Ну, вы знаете, испокон веков на Руси, знаете, когда женщины управляли, когда мужиков не оставалось в битвах. Вот как княгиня Ольга, как там еще, вот были такие времена. А сейчас что, мужики перевели, что ли? Мы же как, мусульмане, помните, как у мусульман?
Домострой, патриархат.
В курятник, а курица кричит петухом, он бьет голову, рубит, а баба орет, ты что сделал? Говорит, курица должна кудахтать, а не кукарекать.
Есть, есть. Олег как всегда патриархален, да.
Все понятно.
Нюту Федермейсер еще Юстас вспоминает, которая встану на защиту своей грудью. 7-3, 7-3, 94. Ну, тоже, кстати. Это уже яркий жест, который запомнился. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
А вот здесь Владимир.
Да, Владимир.
А вот вы забыли, вот сейчас много на Ютубе идет, она руководитель Якутии, женщина, которая продала сразу, ну, она пользуется...
Мэр Якутска, по-моему, сейчас могу ошибаться. Да, 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 да.
Да, мэр Якутска, да, которая сразу за чиновника взялась, за строителей, все контракты пересмотрела. И я смотрю по отзывам на Ютубе, все за нее. Единственное, бабаются, что ее власть может сломать. Ну, как бы там не подставили или как бы что.
И вот здесь возникает вопрос. Вот женский образ в политике, это кто? Это такая вот, есть женщина в русских селениях, и сразу изба, конь, там, все вот это все? Или кто? Или вот действительно
вот, женственность? Владимир, вот, вы, вот, допустим, сравнивать, вот вы сказали с Романом, две женщины, допустим, вот сравнить Хакамаду и Панфилову, это совсем противоположно. Хакамада человек, как бы, такой более прагматичный, более, как бы, ну, не женские у нее черты. И посмотреть на Панфилову совсем другой человек, хотя оба и та были в политике. И вот тут выбирать или того, и вот для каждого, вроде как для политики, вроде как Хакамада больше подходит, а с другой стороны, как бытовое, то тут Панфилова. Поэтому тут сложный выбор.
Интересно, спасибо, такие женские образы в российской политике.
Даешь больше женщин разных и красивых.
Сардара Аксентьева, мэр здорового человека. Вот Михаил как раз напоминает про мэра Якутска.
Да, совершенно верно, да.
Сардара Аксентьева. Все запомнили, те, кто забыл. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, весь исторический опыт в российской политике показывает, что женщины правили и смогли удержаться у власти только тогда, когда они, скажем, всячески потакали господствующему классу. Ну, вот конкретно, Екатерина II. Ей пришлось стать более православной, чем православной от рождения. И более русской, чем русский от рождения. И дворянству при ней самые большие привилегии даны были.
Началось-то не при ней, просто про дворянство, если...
Нет, значит, до нее, конечно, были у дворянства привилегии, но то, что она дала... Это ни в какое сравнение ни с прежним не шло. Скажем, Анна Иоанновна, которая тоже приехала, она свергла верховников только потому, что они притесняли остальное дворянство.
И да,
она,
секундочку, так сказать... мы сейчас в исторический экскурс углубимся и не выйдем оттуда, поэтому все-таки я уточню. Вот женщина в российской политике, это кто? Вот с вашей точки зрения, ее образ, это какой-то мягкий человек, который добавляет как раз женственности, миролюбия, если хотите, взвешенности какой-то, или наоборот эмоциональности, чтобы они плакали все время на трибуне. Или это какие-то жесткие люди, которые бы вот по сути были мужиками в юбку?
Нет, это не то и не другое. У меня третий вариант. Это как? Тот, кто максимально может приспособиться к сегодняшним условиям. Самый простой пример – те, кто были активные коммунистки при СССР и сумели быстро перестроиться, подстроиться в антисоветские времена, они сейчас и остались. Просто почитайте биографии, кто делал карьеру в комсомоле, в КПСС.
Но видите, вы их осуждаете за это. А я-то спрашиваю, кого бы вы хотели видеть. Вот в этом разница в наших подходах.
А я считаю, что, так сказать, там выжить может только тот, кто, как хамелеон, может поменяться в любую минуту и в любую сторону, а другие даже не выживут.
Там. Есть, спасибо. Да.
Ну, не знаю, я не согласен. Я не согласен.
А вы-то кого там хотели бы? С вашей точки зрения, женщина в политике, это кто, да? Та самая метла или кто?
Не знаю. Не знаю, вы знаете, мне что пришло в голову? Можем считать, допустим, Маргариту Симоньян политиком?
Я думаю, да, уже.
Да.
Очень давно.
Да. Вот что это за человек? Это человек с мужским характером?
Скорее,
нет.
Да.
Нет.
Я бы это туда
нет. Отнес. Нет, абсолютно нет. Очень мягкая. Женщина-женщина такая. Вот такая женщина-женщина. Но при этом, вот сделала то, что она сделала, и продолжает работать. Кого бы я хотел, не знаю, то есть ты все время намекаешь, чтобы мы поговорили по поводу варианта женщина-президент России, давай поговорим.
Не обязательно, нет.
Давай поговорим.
Образа, которого нам не достает.
Я не имею ничего против, если это будет человек толковый, профессиональный, и если этот человек будет, человек, который, собственно, двинет нашу страну вперед, допустим, как Екатерина II, я считаю, что это прекрасная совершенно была императрица. То я не против. Мне вообще без разницы, женщина это или мужчина. Это раз. Во-вторых, хорошо. А если, я не знаю, допустим, вот если мы вспоминаем там аналогичные примеры в тех странах, где эта схема уже сработала. Берем Германию, да, сколько лет там вот госпожа Меркель является канцлером Германии. Очень много лет. Хороший вариант. То есть сделала что-то такое хорошее для Германии, да, безусловно, наверное, Наверняка. Да? Да, есть, конечно.
Маргарет Тэтчер, да. все Тэтчер, вспоминают.
Совершенно верно.
Тереза Мэй хотела быть похожей на Тэтчер, но не случилось.
Вот это как раз уже все. Это вот как раз ровно та история, где лучше бы, наверное, был бы мужчина. Или же там, я не знаю, давайте посмотрим на других, президент Эстонии, министр обороны Германии, в каких еще странах там женщина-министр обороны, да? Мне кажется, что это абсолютно неправильная история, нелепая.
7-3-7-3...
Все зависит от конкретного человека.
7373948, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Прекрасно.
Добрый вечер.
Вас не хватало, как
добрый. Вы знаете, я так думаю, это та, которая в горящую избу войдет, коня на скаку остановит.
Рублем одарит, не забываем, да.
Да, но у нас таких сейчас нет. И Маргарита, нет, она до мозга костей женщина.
Да, женщина, да.
Это я Роман. Да.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Так, как интересно, Самоен, Канделаки, только те, кто думают правильно, это Мартин возмущается, что не перечисляем с другого фланга никого.
С другого фланга?
Ну да, имеется в виду оппозиционные же тоже там появляются постоянно.
Не,
ну
как не?
Может, Соболь упоминали?
Да, упоминали.
Да. Но она пока она пока только начинает этот путь, и началось это не очень хорошо, ровно потому, что она не стала кандидатом в депутаты Мосгордумы. Я уж не знаю, по каким причинам, здесь дискуссии до сих пор на эту тему продолжаются.
Да ладно, я тебя умоляю, все знают.
Это вам виднее, вы там друг с другом
все
бодались.
Все а что, знают, я только наблюдаю. И в первую очередь она сама.
7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Что, простите? Что-то я не расслышал. А это опять матом, что ли, ругались? Что ж такое-то?
Когда Слушай, меня всегда удивляли эти люди. А в чем, как ты думаешь вообще, в чем отгадка?
Я думаю, они сами не знают.
Просто так взять, позвонить и что-то такое сказать, и все?
Да, все, на этом миссия заканчивается.
И он становится счастлив?
Я не знаю, что там с ним дальше происходит, это вопрос к психиатру, я думаю, но вот есть такие люди.
Ну, если это делает его счастливым на здоровье?
Не уверен. Отчасти подобного рода действия не совершаются. Осень, да. Уверен, Мик. Я предлагаю, слушайте, сейчас уже сменить тему, пойти дальше, потому что о женщине в политике в принципе можно бесконечно говорить, и вообще о женщинах.
Женщин любим.
Все, идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и две такие неоднозначные темы. Во-первых, про Сухого. Сергей Чемезов допустил возможность перемены названия самолета Суперджет, Сухой Суперджет 100. Ну, такой ребрендинг сделать, ну уж потому что слишком много было в адрес этого самолета нареканий, уж слишком много с ним связано каких-то некрасивых историй, и сейчас полагают, что если провести ребрендинг, может быть, это как-то позволит продвинуть его на рынке или реанимировать на рынке, то там появляется информация, что от него отказывается. После этого катастрофа чудовищная, которая произошла здесь, ну и масса других претензий, и вот вопрос, который возникает. Ну хорошо, ребрендинг проведем, сменим название, возможно, сменится каким-то образом образ, простите за тавтологию. А начинка, получается, останется та же. И, естественно, возникает вопрос, а имеет ли смысл и дальше экспериментировать с этим самолетом? Понятно, что вот просто так, насколько вы как-то заново гражданское авиастроение не отстроите. Поэтому экспериментировать будут и будут дальше там, с Сухим, с МС-21, с другими воздушными судами. Это понятно. Но вот Сухой случился такой, какой случился. С массой замечаний, нареканий со стороны летчиков и со стороны тех, кто эксплуатирует это воздушное судно. Я сейчас не про летные его характеристики, а прежде всего про его обслуживание, которое сложное по логистике и по всему остальному. И вот имеет ли смысл и дальше его тащить? Не знаю. Вопрос вот к специалистам, которые наверняка нас слышат, и, может быть, дозвонятся. Просто у нас времени не так много до конца программы. Но надеюсь, что специалистов мы услышим. Телефон прямого эфира 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и наш телеграм говорит МСК-бот. Ваша оценка, Роман?
А, ты помнишь мультик про Врунгеля?
Да, конечно. Как вы яхту назовете, так она
да,
и поплывет.
Совершенно верно, да. Вот что-то мне это напоминает. А, и еще, знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил 2013 год, я работал на авиационном салоне в Ля-Бурже, и там на этом авиасалоне встретил Погосяна Михаила Славовича.
Как раз Сухой.
Да, совершенно верно. И, значит, там как раз шла сделка, если я не ошибаюсь, боюсь, как говорится, там кого-то обмануть, но, по-моему, это были мексиканцы, которые должны были закупить там большую партию этих самолетов.
До сих пор непонятно, то ли они от них отказываются, то ли эксплуатируют.
А может быть, не мексиканцы, ну, в общем, что-то такое латиноамериканское, да. И, ты знаешь, он в сердцах тогда мне сказал, он говорит, слушай, ну, обидно, потому что машина хорошая. Он не отрицал, что там начинка, да, там какие-то сборная солянка, там одно одни производит, другое там производит, третье и так далее, и так далее. Но сама по себе машина, он говорит, хорошая. Но вот как не пошло с Индонезией, ты помнишь, вот
врезался,
это вот первый, да, вошли в гору они, да, а вот так вот все и понеслось. Вот можно в это верить, можно не верить, не знаю. Последняя история, которую ты вспомнил, но здесь же доказано, на самом деле, что самолет ни при чем, да, что это ошибка была пилотов. Но, тем не менее, как говорится, ложки нашлись, осадок остался. Может быть, поэтому, собственно, Чемезов так и рассуждает, что если мы сейчас проведем ребрендинг, может быть, как-то каким-то образом все-таки вот попробует там ситуация выправиться там с этим самолетом, имидж какой-то другой, там, я не знаю.
Эндрю Бурим пишет, Ту-104 много раз падал, пока до ума не довели, обязательно нужно продолжать развитие Сухого Суперджет стоит. Эндрю пишет, ну и давайте
я
звонок.
Я согласен, что нужно доводить до ума, потому что действительно мы довели свое авиастроение вначале до нуля, по большому счету, а когда спохватились и решили что-то делать, вот у нас вот идет со скрипом весь этот процесс. А я помню, как торпедировали всю эту историю. Я помню, как руководитель тогда был гражданской авиации, бывший маршал авиации, собственно, Шапошников, который отдал распоряжение о закупке Боингов. И я помню, как люди из Татарстана ему говорили, что не надо этого делать, потому что таким образом, собственно, мы обнулим там наши там самолеты. Мы просто, ну, как говорится, будет бессмысленно их выпускать. Но, тем не менее, было тогда принято это решение, да, и все это закончилось катастрофой. Там и с Илюшиным, и проблемы у Туполева возникли. Ну, а потом решили, ай-яй-яй, давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот делаем потихонечку. Уже хорошо хоть делаем.
Ребрендинг, да, но одновременно менять тактику и стратегию продаж. Тренажеры, послепродажный сервис, это уже Михаил.
Вот послепродажный сервис, это очень важно.
Это болевая точка, главное, Сухого.
Потому что вот если до нас дозвонятся, собственно, профессионалы, я думаю, что они подтвердят мои слова. Вот ты,
они многократно подтверждали, да?
Да, если ты проезжал мимо аэропорта, то вот ты видел, где стоят, собственно, в Шереметьево, вот по дороге в Шереметьево 2, да, вот раньше это называлось, сейчас это терминал Б, если я не ошибаюсь, там стоят Сухие. И они стоят, собственно, в ожидании чего? Они стоят в ожидании запчастей.
Да. Да. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Добрый.
Засада в том, что, к сожалению, у нас очень много талантливых людей. Но у нас нет технологий, у нас нет, так сказать, почвы для того, чтобы они развивались. И от этого все наши проблемы не только в авиации, а вообще везде практически. Понимаете, сегодня выступал специалист по поводу сухой суперджета, и он говорил, что там движки что-то там не выходят, свой ресурс даже на треть. Понимаете, ну о чем говорить? Это о том говорит, что у нас слабая, так сказать, вот эта вот вся техническая часть. Вот, а понимаете, ребрейдинг, ну не знаю, давайте «Жигули» переименуем тоже, как, не знаю, там, в «Ламборджини». Ну будет смысл в этом? Не вижу особого, понимаете, в чем дело. Поэтому нужно развивать... инженеров надо готовить, надо отправлять их, не знаю, там, по всему миру, пускай учатся, как делают китайцы. И тогда, может быть, лет через 10-15 у нас что-то там появится, потому что мы, ну,
далеко. От сухого вы бы отказались или нет, вот на этом этапе?
Ну, раз уж мы, так сказать, ввязались в эту драку, надо ее продолжать. Но, опять же, я вам говорю, нужны специалисты, чтобы они, так сказать, довели этот самолет до ума. А кто, ну, понимаете, столько лет прошло, а... результата нет. Это о чем говорит? О том, что слабая подготовка вот этих специалистов, к сожалению.
Да, остался. Да, спасибо большое, Лимузин. Осталось только понять, где именно вот это хромает подготовка. Потому что, еще раз, вопрос прежде всего в логистике, послепродажном обслуживании.
Я все время, да. Знаешь, думаю о чем? Вот вспомнили сейчас и «Жигули» тоже. Я все время думаю. Вот если мы можем сделать отличный военный самолет... А мы можем сделать просто отличный военный самолет. А кто-нибудь видел, собственно, авиационный двигатель в разобранном состоянии, вот военный, допустим? Это же произведение искусства. Это произведение искусства. И если мы можем это делать, то почему у нас, собственно, вот буксует, допустим, гражданское авиастроение? Что у нас с автомобилями? Вот вопрос тоже, да, интересная штука.
Есть над чем, как всегда, задуматься. Для того и существует программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. С вами были Владимир Карпов и Роман Бабаян.